Кто такие просветители? Люди с факелами и фонарями, разгоняющие тьму? Что такое просвещение? Свет знания, пронизывающий умы и души? Возможно. А возможно, что просвещение – это всего лишь мостик между культурой и массами, который держится на плечах своих героев. А кто они, эти герои? Есть ли они сегодня среди нас? Есть. И самое интересное, что они живут рядом, и ходим мы с ними по одним улицам, но почему-то даже не знаем, что они существуют. Радиопроект «Просветители», созданный по мотивам одноименной фотовыставки известного уральского фотографа Вадима Осипова, познакомит вас, уважаемые радиослушатели, с абсолютно разными людьми. Это и поэты, и архитекторы, и писатели, и скульпторы, но всех их объединяет одно – они создают и поддерживают тот мостик между культурой и массами, который и отделяет человека от варвара. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в нашем разговоре на свободную тему в рубрике «Просветители» принимает участие Ольга Руфимовна Амельяненко, психолог-сказкотерапевт. Здравствуйте, Ольга Руфимовна!
Здравствуйте.
Обычно мы наши передачи начинаем с того, что просим наших гостей представиться и рассказать немножко о себе. Но в этот раз я вот хочу узнать, что такое психолог-сказкотерапевт.
Ну, чтобы понять, что такое направление вот есть, я хочу рассказать сказочку одну.
Давайте.
Давайте. Жили-были король с королевой, и родилась у них принцесса-дочка. Пришла к ним одна феечка, подарила принцессе прекрасные глазки. Другая феечка подарила ей способность красиво танцевать. Третья – ангельский голосочек и так далее, и так далее. А десятая феечка там, она обиделась. Она обиделась, что ей не подарили золотой там подносик. И подарила миф. Подарила миф, который потом начал разворачиваться в этом царстве-государстве. Эта десятая феечка уже 100 лет живет в своем феевом царстве и забыла то, что она сказала. А она подарила миф, что принцесса умрет, уколовшись веретеном. Что делает этот миф? Он разворачивается. Король сжигает всех веретена в своем царстве-государстве. Король выгоняет всех прях. Понимаете? Феечка это делает? Нет. Это разворачивающийся миф. И у нас в жизни очень много разных мифов, которые диктуют нам какие-то способы поведения и действия, действия, которые мы выполняем. И вот здесь сказкотерапия помогает развенчивать ложные мифы. И ложные мифы бывают в воспитании детей, допустим. Если я вот детский психолог, я работаю с детками, там, не знаю, мамочка или бабушка очень часто: «Ой, ты мой больной, бедненький, там, несчастненький, такой хиленький».
«Ах, и ты бедняжечка».
«Ах, ты бедняжечка, невозможно, там, ля-ля-ля». И ребенок начинает выполнять хилость, несчастность и так далее, и так далее.
Так, подождите, сразу по ходу вопрос. Вот это вот то, что сейчас придет бабайка и тебя тут испугает, быстро ложись спать.
Или вот то это самое. Вот... И потом приходит
придет ребенок. Серенький волчок и укусит за бочок.
Да, и потом приходят ко мне детки со страхами. Ну, вот с бабайкой ко мне не приходили, но очень часто ко мне приходят дети, которые посмотрели фильмы. Буквально вон позавчера была девочка, которая посмотрела «Хоббитов». И сейчас она думает, что вон на той горе живут орки, и они придут за ней уже скоро. И она живет уже с этим несколько месяцев.
Сколько лет девочке?
Девочке 7 лет. Поэтому, знаете, информация для детей, она должна поступать в том виде, в каком ребенок может ее воспринимать. И есть фильмы, которые можно смотреть в подростковом возрасте, есть фильмы, которые можно смотреть в детском возрасте. И я сейчас хочу подойти к моей любимой теме, к моему любимому направлению. Я еще являюсь продюсером кинопроекта «Твоя волшебная сказка».
Да, вот об этом кинопроекте мы чуть-чуть попозже поговорим. Мне сейчас вот просто стало интересно. Вот мы говорим все вот о тех же... Я все возвращаюсь к тем же бабайкам.
Давайте.
Вот мы говорим, что сейчас придет бабайка и тебя съезд, к примеру. Но мы ведь это говорим почему? Потому что по каким-то причинам мы не можем сами воздействовать на ребенка. То есть мы говорим ему «ложись спать», ребенок не ложится спать. Мы говорим ему «сейчас придет бабайка», и ребенок ложится спать.
Смотрите, здесь установление норм. Можно норму устанавливать через страх. Ну, баба-яга, в сказке баба-яга и есть баба-яга.
Если не бабайка, то кто?
Ну, смотрите, то уважение, то нормы и правила. И можно нормы и правила выстраивать через уважение. Ты меня обидишь, ты сейчас капризничаешь, мне это не нравится. Посмотри, я тебя люблю, я тебя как бы вот оберегаю, я создаю границы. Вот здесь можно, вот здесь нельзя, это хорошо, это плохо. И мы воспитываем ребенка в уважении к старшим, в уважении к матери, в уважении к отцу, уважение там к деду, к бабушке там и так далее. И воспитывать можно не только через страх, но и через уважение.
Ну и результат будет, соответственно, разный.
Да, 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 да. Ребенок же воспринимает способ поведения родительский, да, и потом он вырастает, и у него будет этот набор поведенческих конструкций, так я называю, да, которым он будет пользоваться уже потом со своими детьми.
То есть, я так понимаю, когда люди, семьи приходят к вам на прием, вы рассказываете им какую-то сказку, которая сопряжена с реальностью. Или как? Это каждый клиент своя сказка,
конечно,
или какой-то набор?
Конечно. Бывают же сказки и терапевтические. Не знаю, там мальчик пришел ко мне, у него агрессивное поведение, он всех бьет. Он заходит в школу и сразу же всех бьет или делает так, чтобы его еще побили. Он так привлекает к себе внимание. Вот. И я сочиняю ему сказку, что жил-был мальчик, он был прекрасен и очень добр, но напала на него, там, не знаю, там, какая-то самая колдунья заворожила его, и стали там, у него уши замазались, глаза почернели, и стал он злой, и стал он всех бить и бежать. Ну, там, не знаю, там, пошел он умылся там какой-нибудь водичкой, там, или там сдул с него этот, вот эту грязь, там ветер, ветерочек, ну там ля-ля-ля-ля-ля-ля. И снова он стал, мальчик там еще почистил это все сам, сам выскреб, ему надоело быть злым. И он стал снова добрым. И мы развенчиваем миф, что, а в школе же все его называют агрессивным и негодным, и хотят исключить из школы. А мы его называем добрым, смелым и отважным. И он уже будет стараться не исполнять роль негодника, а будет исполнять роль доброго, смелого защитника. И делать рыцаря в доспехах и сражаться с драконами. И он будет защищать. У мальчика должна быть сила. Мальчики просто не знают, куда это приложить. Они борцы, они солдаты, они мужественные. У них есть сила. Просто в школах работают женщины. И они боятся вот этой вот силы. А сила может быть мужской. И сила нужна мужчине, чтобы защищать мать, защищать страну и так далее, и так далее. Поэтому мы здесь отделяем. Мальчик должен быть сильным, но он должен эту силу направлять на добро. И тоже здесь помогает сказкотерапия, потому что мы отделяем, что такое ценности. Ценности. И силу можно применять, защищая кого-то, да, и вставая наперекор там обидчикам. И защищать нужно ценности, ну, как бы имея силу эту, понимаете.
А вот это целый цикл или это один раз к вам приходят люди?
По-разному. Разные продолжительности. Также я опять направляю русло в наш кинопроект, потому что там, в этом кинопроекте, также мы создаем в сказочном формате, мы создаем сказку, мы пишем сценарий конкретным детям, которые участвуют в этом проекте. И мы даем им только добрые роли. У нас отрицательных персонажей в наших сказках играют профессиональные актеры. И дети играют только положительные роли, потому что мы хотим привить им добро, привить им ценности. Такие простые, общечеловеческие, про добро, про любовь, про честность, про честь, про отвагу, про смелость. реальность. И, наверное, я должна сказать, что такое сказочный наш этот проект.
Ну да, то есть вот раз уж заговорили, что это кинопроект, называется он «Твоя волшебная сказка». Давайте тогда вот поподробнее, кто мы и зачем он был создан вообще, этот кинопроект.
Этот кинопроект мы создали в 2006 году. Есть такой у нас Андрей Ким, это у него видеопроизводственная студия «Мастер», и совместно мы захотели снимать сказки для детей. Чтобы у меня была практика работы с детьми, у меня есть дети, которым я уже до этого помогала участвовать в подобных проектах, только я сама снимала на бытовую камеру. И получалось, вообще-то ерунда, и которая была интересна только этим детям, которые участвовали в проекте, их родителям. Да? Эти фильмы были такие бытовые, и так их на публику-то, в общем-то, не очень покажешь. А видеопроизводственная студия «Мастер» — это профессионалы, и мы объединили наши усилия. Я, как сказкотерапевт, собираю группу без кастинга. Я считаю, что все дети талантливы, и все могут проявить себя перед камерой.
То есть просто все, кто хочет?
Да, все, кто хочет. Это платный проект. Еще тут, конечно, условия, что родители платят, и они могут позволить себе полтора года ходить ко мне в студию. Потому что, съемки фильма, это вообще-то
дорогое удовольствие.
Да. С моей стороны, это достаточно такой благотворительный проект, потому что практически все эти деньги и уходят на производство этого фильма. Вот. Собирается группа детей. Мы занимаемся в студии сказки, где дети начинают творить. Создается пространство творчества. Дети начинают творить. И дети, они гениальны. Они могут придумать такое, что нам, взрослым, вообще до этого и вообще не дотянуться. Допустим, маленькая девочка вот в 2006 году придумала, что у нее в сказке будет рыбка, которая будет исполнять и плохие, и хорошие желания. Значит, в этой же сказке мальчик боялся, а вдруг это желание, он загадает желание, а оно будет не то, а он же будет отвечать уже за то, что он придумал. А вдруг это желание его кому-то навредит. Это маленькие дети, представляете? Взяв эту идею, уже профессиональный сценарист пишет сценарий, в котором появляется золотинка, которая исполняет желание, и когда она попала, эта золотинка, в руки великана, она стала исполнять плохие желания. И потом нужно было детям спасти эту золотинку и снова вернуть, чтобы она уже была умной и уже выполняла только самые хорошие, самые добрые желания. Но идея придумать нечто, что может развернуть эту сказку, была придумана детьми. И в этом и есть наш весь проект, что на сказкотерапевтических занятиях мы создаем идею фильма, потом профессиональный сценарист пишет сценарий, вписывая конкретно каждого ребенка в сказочный сюжет, им не приходится играть кого-то. Это они, конкретные дети, Петя, Вася, Маша, они в сказочном сюжете проявляют себя со своими эмоциями, со своими жестами. Им не надо никого копировать, они сами собой проживают маленькую сказочную жизнь. А в сценарии еще там я даю каждому задание, что они должны там один преодолевает страх, другой там, умение там объединять там других там и так далее, и так далее.
То есть какие-то социальные роли.
Конечно, да. И они, отыгрывая это в сказке, они реально получают опыт настройки на этот способ проявления себя. И это и есть, с одной стороны, терапия, сказочная терапия, сказкотерапия, да? А с другой стороны, это вообще такой уникальный проект, такого нигде нет. даже нигде в мире нет. Я вот прямо так вот заявляю, потому что наши фильмы, у нас их уже 7, и сейчас вот мы 8-й фильм уже готовим. 7 фильмов у нас побывали на различных международных кинофестивалях, и я вижу, и сама я на многих фестивалях побывала, нет такого опыта, и поэтому очень всегда сложно нас оценивать, потому что мы как-то не вписываемся никуда, но нас очень хорошо оценивают, потому что наши фильмы искренние, и у детей живая эмоция, потому что они же не играют, они же сами собой. И у нас появился свой способ кинопроизводства, свой способ работы с детьми. И вот это оценили на фестивале «Голос Евразии», у нас мы получили гран-при, как лучшая программа работы с детьми. Они нам сказали, ну, сложнее всех снимать животных и детей.
Ну да.
Вот. А у нас дети очень естественные, живые и такие вот, ну, такие вот светлые. Поэтому этот проект у нас вдохновляет не только нас самих, но и по отзывам наших зрителей мы получаем обратную связь. Что, допустим, вот пришла женщина, я ее попросила посмотреть там самый первый фильм, вот про ту же «Золотинку», и она мне сказала, да, когда мне страшно, я становлюсь маленькой. А в фильме есть большая феечка, там Света Замараева сыграла взрослую феечку, вот женщиной, да? И когда она там испугалась, она, хопа, превращалась в маленькую девочку, в Жанну. Вот. Она там превращалась, ну, буквально в маленькую там девочку. И клиентка рассказывает мне, когда я чего-то пугаюсь, или вот мне нужно там войти вот на публику, у нее такая немножко публичная еще профессия, она говорит, я чувствую себя маленькой девочкой точно так же, как в вашей сказке. И в сказке уже есть способ, как преодолеть. Как преодолеть, вот, и как снова стать взрослой, большой и не бояться каких-то там испытаний, которые нам, понятно, что наша жизнь нам преподносит. Вот.
А насколько взрослые актеры идут легко на сотрудничество?
Вы знаете, у нас в городе вообще замечательнейшие актеры. У нас очень много участвовало в наших сказках и Филоненко, и Слава Хархота, и, значит, ну и другие там, Геннадий Ильин у нас, вот Света Замараева у нас участвовал, вообще замечательнейшие актеры. Они с удовольствием приходят в сказку. Знаете, детская сказка, фильм действует как-то завораживающе на всех. Все с удовольствием принимают участие, и причем тоже почти так благотворительно, потому что, ну, понятно, что мы не можем позволить там, ну, у нас нет финансирования, никакого финансирования. Поэтому большой, ну, какой-то гонорар мы не можем даже предоставить этим актерам. Они за чисто символических условиях там приходят к нам в проект. И с удовольствием играют, и никто еще нам никогда не отказал в нашем проекте. Вот мы выбираем актеров, это делает режиссер и сценарист, и оператор, вот это творческая команда студии «Мастер», они выбирают актера, значит, мы договариваемся, и они с удовольствием принимают участие. И на премьере бывает, мы очень с таким сотрудничеством. Но не только актеры помогают нам. У нас в том году было 60 человек массовки в «Сказке Нити». 60 человек людей бесплатно гоняли по полям, по пустыням, в маскарадных костюмах, и в жару, и в дождь, и там в первый съемочный день вообще ливень был, они под дождем прыгали, скакали, там, не знаю, веселились, и, в общем-то, я безмерно благодарна всем людям, которые откликаются и принимают участие. Нам бесплатно дают площадку рестораны нашего города. У нас же нет декораций, у нас нет денег на декорации. Вот, мы выискиваем места сказочные, и у нас нет замка в городе Екатеринбурге, а мы снимаем сказки. Мы находим замечательные рестораны, где уже есть ну, интерьер какой-то сказочный, там, не знаю, Трансильвания, там вот у нас снималось две сказки, не знаю, вот летом мы снимали «Пан Сметан», у них фасад прямо вот сказочный, безумерно сказочный фасад. Мы приходим, мы спрашиваем разрешение, мы указываем их в титрах, и как бы они нам разрешают бесплатно. Вот. А в Трансильвании была такая история очень смешная. Мы в маленьком зальчике снимали сцену короля Филоненко. Как бы Николай Иванович, там он в короне, там в доспехах, там, ну, такой красавец, такой, такой король. Значит, ему нужно было выйти на улицу через зал. А в зале, в центральном зале шел бизнес-ланч. Там были просто люди, посетители.
А тут король,
да,
выходит.
Такой король там в сапогах с таким взглядом идет по залу. Я бегу за ним, ваше величество. У людей там, не знаю, ложки у рта остановились, они были в таком шоке. А он так органично там в этом зале так прошел с такой гордой осанкой, там, я не знаю. Вот это было очень красиво. Вот такие какие-то смешные ситуации у нас бывают. Ну, съемки это у нас всегда веселые ситуации с нами случаются, да.
А потом куда эти сказки деваются?
Эти сказки мы выкладываем. Они на нашем сайте, на сайте студии «Мастер», они в Ютубе. Значит, они бесплатно, их можно смотреть. У нас хорошие проекты со школами, вот особенно с 94-й школы. Там прямо сказочные уроки. Я разработала еще вопросы, и там завуч, она предлагает на классных часах смотреть сказку, и потом дети отвечают на вопросы. И эти сказки как бы помогают детям и взрослеть, и разбираться, что есть, ну, не знаю, добро, что зло.
А, Ольга Руфимовна, я еще, насколько знаю, вы еще работаете со взрослыми семейными парами, то есть вы еще семейный психолог.
Да, да, да.
Вот расскажите, пожалуйста, с чем сейчас приходят современные семейные пары, с какими проблемами, да, и как их решать, конечно же.
Да, я хочу сказать, что детки – это зеркало родителей. Так вот прямо. И порой я посмотрела ребенка, мы с ним позанимались, и мне ребеночек-то не нужен, потому что у него-то все в порядке. И я приглашаю родителей, потому что проблема в родителях, в том, как они, ну, вот, позиционируют себя как родители. Ну, допустим, вот недавно была ситуация, где маленькая 5-летняя девочка стала главной в семье. И она говорит: так, в машине я буду сидеть впереди, мамочка, там, пожалуйста, назад. Значит, так, я не буду ходить на танцы, мне не нравится носить эту юбку. И не стала. Она сидит впереди машины, она не ходит на танцы. Значит, так, спать я сегодня не буду, я буду орать громко. Так, кушать я это не буду, пожалуйста, будьте любезны, принести мне вот это. Нет, не это, нет, не это, а вот это я сказала. Нет, не это, пожалуйста, будь любезен. Я сознательно вот на этой девочке показываю инфантильность в родительском воспитании. И понятно, что с девочкой все в порядке, она самодостаточна, она красива, она знает, что ей надо, что ей не надо, что ей хочется, что ей не хочется. С ней все в порядке, но родители ей не могут привить нормы. И понятно, что этой девочке будет сложно учиться в школе, потому что там нужно подчиняться. Ну, как подчиняться? Ну, есть правила, подчиняться правилам. Ей будет сложно на работе, потому что она не сможет терпеть, ну, начальство. Она же все знает, и она может быть только командиром, да? Вот. Либо ей нужно там, ну, какую-то частную, готовить ее к частной жизни, да, вот, где она сама себе командир. Вот. Но с такой девочкой будет сложно дружить, потому что только она вокруг себя не видит никого. И все другие ее подчиненные. И она воспринимает крики родителей, когда они там пытаются что-то сказать, как бунт на корабле, как ее подданные что-то вдруг взбунтовались. Это же родители выстроили такую систему общения со своим ребенком. И понятно, что им плохо самим от этого. И девочке плохо, потому что с каждым годом нормы и правила все жестче наступают, да, ну, как бы вот нужно социализироваться как-то, да, везде есть нормы и правила. Вот. И понятно, что в семье нужно восстанавливать иерархию. Отец главный в семье. Мать второй человек в семье.
И только потом...
дочка. Это дочка. Сначала дед тащит репу, за ним, за дедом бабка, за бабкой внучка, за внучкой жучка и так далее. А мышка-то
так
вообще
вот
в конце.
К чему была эта сказка?
Да-да-да-да-да.
Вот какой в ней был смысл.
Вот, и этой семье, конечно же, нужно читать эту сказку и выстраивать эту иерархию. Но это одна из проблем, проблемы инфантильности, инфантильности мужской. И я сейчас не обвиняю никоим образом этого отца, потому что, скорее всего, что и в его семье была какая-то такая же позиция. И я... являюсь специалистом по работе с родом, и вот эти родовые закономерности бессознательно передаются по наследству. Это не то, что вот эти родители взяли и сознательно придумали, что они будут выполнять приказы дочери. Нет, они неосознанно, бессознательно транслировали эту схему из своих семей, скорее всего. Да, и просто их дочь сильнее их оказалась. Ну, им нужно... дорастить свою родительскую мудрость, свою родительскую силу добрую, которая позволит мудро выстроить вот эту иерархию, и наступит лад в семье. Вот это вот самое важное. Вторая тема, конечно, это разводы. И сейчас, не секрет, в городе Екатеринбурге разводов больше, чем бракосочетаний. И сейчас семья рассматривается как «мне удобно». И если мне неудобно, то я развожусь и найду себе другую. Люди расторгают свою клятву быть верными. Причина разводов, я скажу, 99% это измены. И так легко как бы предают друг друга. И это понятно, что нам насаждается Западом, когда, там, не знаю, иметь... Сейчас какой ложный миф, да, вот мы говорили в начале передачи про миф, да, сейчас ложный миф какой? Значит, жена, машина, дача, квартира, любовница. У мужчины должна быть. И любовница, как машина, как квартира, как дача, как яхта, как самолет.
Как вещь.
Как, ну, как данность. Угу. А вообще-то миф какой? У мужчины не миф, а предназначение. Это, я не знаю, там, родить сына, построить дом, посадить дерево. Точка. Сохранить семью, любить, оберегать, не допустить боли своей жене, любимой. Сохранить любовь, сохранить кров, сохранить семью.
А Ольга Руфимовна, хотелось бы от вас услышать традиционные пожелания нашим радиослушателям.
Да, я хочу сказать о том, что все держится на любви. И я, ну, просто желаю всем любви. Это любовь может быть к матери, к мужу, к ребенку, к самому себе. Богу, конечно же. Это первая любовь, да, у нас. И когда мы чувствуем в себе эту любовь, мы можем ее себе выращивать. И когда она становится большой, то нам уже не страшно ничего, потому что она у нас есть внутри. И ее у нас никто не отнимет, потому что это наша любовь, она личная. Я желаю всем личной любви ко всему миру, ко всему прекрасному.
Очередной разговор на свободную тему в рубрике «Просветители» на сегодня завершен. В студии были ведущие Мария Заостровных и Амельяненко Ольга Руфимовна, психолог, сказкотерапевт. Спасибо вам большое за то, что пришли, и до новых встреч!